Набокина, я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня плюс 5, обещают небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 4, плюс 5, без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 октября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа. Сегодня 8-я годовщина со дня штурма театрального центра на Дубровке, в котором в течение 3 суток в октябре 2002 года террористы удерживали заложников. В Белоруссию прибывают эксперты ОБСЕ для расследования гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Московские власти договариваются с оппозицией. Сколько человек мэрия готова пустить на митинг в воскресенье в защиту 31 статьи Конституции? Сегодня в Минске приступят к работе эксперты-криминалисты ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной для ознакомления с материалами прокурорской проверки по факту смерти основателя оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бибенина. С подробностями из столицы Белоруссии наш корреспондент Игорь Корней.
В прокуратуре Минской области уточнили, что эксперты ОБСЕ могут заниматься расследованием обстоятельств смерти белорусского журналиста столько, сколько посчитают нужным.
Так, чтобы окреслено было конкретно.
Сказать что-то определенное по поводу срока пребывания экспертов в Белоруссии достаточно сложно. Однако ранее Министерством иностранных дел нашей страны было озвучено столько, сколько им понадобится.
Звучало, что сколько им потребуется.
Еще в сентябре руководство ОБСЕ распорядилось направить в Минск судмедэкспертов для расследования смерти оппозиционного журналиста Олега Бибенина, о чем было письменно проинформировано внешнеполитическое ведомство Белоруссии. Как сообщил представитель пресс-службы ОБСЕ в Вене Фране Маруевич, 26 октября криминалисты намерены посетить прокуратуру Минской области, которая занимается делом Олега Бибенина. Два эксперта, направленные Швецией и Норвегией, имеют большой опыт в криминалистике и медицине. На условиях неразглашения конфиденциальной информации они изучат материалы, касающиеся этого дела. 36-летний Олег Бибенин, руководитель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97», 3 сентября был найден повешенным в дачном доме под Минском. Согласно официальной версии, журналист покончил жизнь самоубийством. Однако коллеги Олега не исключают, что смерть наступила не без постороннего вмешательства. Друзья Бибенина говорят о наличии на его теле следов насилия, а в дате наступления смерти путаются даже судмедэксперты. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов политический подтекст. Олег Бибенин был ведущим членом команды оппозиционного кандидата в президенты, лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова. Координатор компании Дмитрий Бондаренко говорит, что со стороны европейских экспертов пока не поступало никаких сигналов о желании встретиться с друзьями и коллегами Олега Бибенина. А это, по мнению Бондаренко, существенный фактор, поскольку можно будет сделать вывод. Люди приезжали с серьезными намерениями или же это просто попытка прикрыть президента Александра Лукашенко во время избирательной кампании. Прокурор Минской области Александр Архипов продлил срок проведения проверки по факту гибели Олега Бибенина до 3 ноября. Представитель пресс-службы ОБСЕ Фране Маруевич не уточнил, предполагается ли в случае необходимости эксгумация тела Олега Бибенина. Все, что касается каких-либо действий, зависит от той информации, которая может понадобиться нашим экспертам. Однако я должен сказать, что это не новое расследование. Наши действия основаны на приглашении белорусских властей ознакомиться с материалами проверки смерти журналиста. По словам Фране Маруевича, первоначально миссия экспертов рассчитана на неделю, а целесообразность продления командировки будет зависеть от объема материала, который предстоит изучить. По итогам поездки специалистов в Минск появится открытый отчет о проделанной ими работе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня исполняется 8 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке, где группа террористов в течение 3 дней удерживала заложников, актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В результате штурма с применением неизвестного газа погибли по официальным данным 129 человек, по неофициальным 174. Перед театральным центром на Дубровке сегодня пройдут траурные мероприятия. И на эту тему у нас сегодня вопрос в нашей утренней программе. Что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и можете оставлять комментарии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке? Это вопрос нашей утренней программы. И сейчас давайте послушаем опрос на улицах Казани. Опрос подготовил мой коллега Олег Павлов.
Я помню, что террористы захватили Норд-Ост, потом в ходе штурма были уничтожены террористы, но из-за того, из-за газа, который применялся, было много жертв среди посетителей. Вот, то есть, когда их выносили, люди вздыхались и погибали. Светлая им память.
Я помню, что первое, что меня поразило, когда показали по телевизору вечером мальчика, который говорил: бабушка, я там, меня выпустили и так далее. Меня поразило, что неужели в центре Москвы такое возможно? Уже сейчас, хотя уже год-то был, много времени прошло после там Первомайского, Кизляра, вообще чеченской кампании той первой.
Помню все, как в СМИ просочилась информация о том, что спецназ тренируется на похожем здании в центре Москвы, и дезинформация получилась то, что сейчас будет послан испаряющий газ. Террористы услышали это, одели противогазы, в итоге операция сорвалась и погибли заложники, ну и боевики тоже, конечно.
Самое яркое воспоминание – это то, что большинство людей умерло, отравившись газом, а не там, в результате убийства террористов. Было очень обидно как-то. И помню то, что много принимало участие женщин-террористов в теракте.
Помню только, что было страшно. Страшно эти какие-то разрозненные сообщения из средств массовой информации по поводу того, кто там, сколько людей. Мы в состоянии потерянности, потому что это Москва-центр, и вот такая страшная трагедия. Не только вот это.
Я тогда была еще молоденькая, по-моему, я только поступила в институт. Я очень переживала, мне было очень жалко детишек, которые там были вместе с родителями. Переживала, смотрела. Меня тогда мало политика интересовала, но за душу взяла.
От теракта на Дубровке помню то, что я находился тогда в Южной Корее, и когда приехал, как раз вот была трагическая развязка всех событий. Я сидел в Казанском вокзале в городе Москвы, и это сообщение я видел, телевизор показывал. Конечно, было все печально, когда приехал в Казань, был, к сожалению, уже за эту ночь гибель людей.
Конечно, помню эти события. У меня дочь за несколько часов до захвата центра была там и хотела купить билеты. Но ее не устроила дата и часы. Она ушла, и после этого центр был захвачен. И когда вот спасали людей, я в очередной раз увидела неспособность организовать спасение людей так, как это надо.
Так жители Казани отвечали на вопрос, что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Правительство Японии решило направить дополнительные средства в бюджет страны в размере около 62 миллиардов долларов в качестве стимулирующей меры для развития экономики. Американские военные отвергли обвинения в том, что они закрывали глаза на пытки задержанных и другие нарушения прав человека в Ираке. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акций протеста против пенсионной реформы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко и бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Московские власти накануне сделали еще одну попытку договориться с организаторами митингов на Триумфальной площади, митингов в защиту 31-й статьи Конституции. Очередной митинг движения «Стратегия-31» намечен на это воскресенье, но оппозиционеры пока не получили добро от властей, поскольку не нашли понимания относительно количества участников. Но на этот раз согласованием акции занимаются уже не чиновники под началом Юрия Лужкова, а столичная администрация под руководством нового мэра Сергея Собянина. И они выдвинули новое предложение. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Прежняя команда из московской мэрии вела сепаратные переговоры с одним из участников «Стратегии-31», руководителем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой, и просила ее подавать заявки на митинги без других участников, без Эдуарда Лимонова и Константина Косякина. Кроме того, речь шла о смене места проведения митинга, не на Триумфальной, а, скажем, на Пушкинской площади. Тогда и на этих условиях со «Стратегией-31» договориться не удалось. Теперь оппозиционеры не могут договориться с московской мэрии о количестве митингующих. Организаторы хотели пригласить 1500 человек, власти полагали достаточным 200 участников. Новое предложение из мэрии – согласованный митинг на 800 человек. Оно снова обсуждалось только с Людмилой Алексеевой. Сама она считает столь странный ход переговоров о численности митингующих не торгом, а поисками компромисса с властями.
Это не совсем то, что мы хотели, но это первый шаг со стороны нового мэра, и я думаю, что на него надо согласиться. Кроме меня есть еще два заявителя, Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Выясню их отношение к этому. Но я считаю, что мы должны провести этот митинг наконец на Триумфальной площади мирно, без дубинок милиционеров.
Не первый раз уже московские власти, до этого лужковские, теперь вот новый мэр Собянин, пытаются поговорить с вами, как с одним из организаторов этих акций. С чем вы связываете то, что они выходят именно на вас в этих переговорах?
В прошлый раз, в июле месяце, господин Виноградов, заместитель мэра, действительно сказал, что он готов говорить со мной, но не хочет говорить с двумя другими. На этот раз нас приглашали всех, но господин Лимонов сказал, что он не хочет участвовать в переговорах. А я сказала, а я считаю, что поскольку по закону надо согласовывать митинги, значит, надо и ходить на согласование. Согласование, переговоры – это всегда уступки с обеих сторон.
Появилась информация о том, что Россия молодая требует исключить вас из Совета по правам человека при президенте России. С одной стороны, вас пытаются вроде как поссорить с оппозицией, с товарищами по оппозиции, с другой стороны, на вас наскакивают, ну, так скажем, пропрезидентская молодежь. У вас есть какое-то свое собственное суждение о том, что же все-таки происходит вокруг вашей персоны?
Ну, видите, Россия молодая может требовать, это зависит от президента, а не от России молодой, и это дело президента, послушает он их требования или нет. То, что наскакивают с обеих сторон, ну, вы знаете, по-видимому, это удел любого человека, который как-то активно ведет себя в жизни. Всегда кто-то недоволен. И с одной стороны, и с другой стороны. К этому надо относиться спокойно.
Но «Стратегия-31» раскалываться под провокациями Кремля не намерена, дает понять другой участник «Стратегии-31» Эдуард Лимонов. Он полагает, что и новые инициативы столичных властей исходят на самом деле не от нового мэра Сергея Собянина.
На самом деле, конечно, это федеральные власти решают вот такое предложение. Удивляет, конечно, вот эта капризная смена настроений. Непонятно, то 200 человек, теперь уже нашлось место для 800. Такое впечатление, что им очень нужно заставить нас согласиться на какие-то количества. А мое, конечно, мнение, ну, знаете, как можно делить свободу, а куда еще 700 человек теперь денутся, да, вот придут 1500, а вообще, я думаю, придут и 2, и куда мы будем сбивать. Милиция будет их бить, этих 700, а мы 800 будем стоять и смотреть, как их бьют, или что, что мы начнем делать. Это лишний раз доказывает не только слабость власти, но еще и бестолковость их полную. Им жалко отдать свободу. Придется отдать. Сколько не падайте в истерику, придется отдать так или иначе.
Это же не первый раз, когда власти в такой манере пытаются поработать с оппозицией. Московская мэрия еще при Лужкове пыталась договориться отдельно с Людмилой Алексеевой в другом месте. Теперь снова информация о том, что говорят только с ней.
ней. Предполагаю, что они считают Людмилу Михайловну, ну, я бы сказал, договороспособной, назовем так. Я же, конечно, не понимаю, как можно раскладывать. Свобода должна быть на всю страну, на всех. Мы добиваемся не проведения одного митинга, но свободы мирных собраний для всей страны везде и всегда. Не только на Триумфальной площади, не только 31 числа, но вообще всегда и везде. Поэтому вот эти все разговорчики, переговорчики о каком-то месте меня совершенно не устраивают.
Эдуард Лимонов, Людмила Алексеева и еще один организатор митинга в стратегии 31 Константин Косякин встречались сразу после того, как Людмила Алексеева вернулась с очередных переговоров в мэрии. О том, к какому решению они все-таки пришли, станет известно самое позднее 31 октября. Попытки властей диктовать организаторам митингов в защиту 31 статьи Конституции какие-либо параметры их акций и прежде вызывали разногласия в этой тройке, но не приводили к распаду стратегии 31. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Будет ли новый мэр Москвы Сергей Собянин более благосклонен к оппозиционерам и их инициативам? А также о первых шагах, о первых заявлениях нового столичного градоначальника я побеседовал с российским политологом, заместителем директора Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Это вполне вероятно, потому что санкционировали на выходных митинг в центре Москвы на Пушкинской площади с требованием отставки премьер-министра. Достаточно радикальную акцию, причем никаких серьезных конфликтов, адекватное отношение правоохранительных органов. И все-таки, несмотря на проблемы, на эмоции со всех сторон, несмотря на символическую такую значимость Триумфальной площади, которая на самом деле преувеличена, но все равно стала такой не столько политической, сколько, может быть, психологической проблемой, все-таки удается как-то договариваться. И сам тот факт, что обе стороны, по крайней мере, предприняли попытку отказаться от ультиматума, или наши условия, или никакого компромисса, на мой взгляд, это достаточно значимое событие. И что это происходит при Собянине, когда вначале столичное руководство заняло такую позицию, что, по-моему, 200 человек, сейчас уже до 800, на самом деле вряд ли придет больше участников, но в любом случае, наверное, пришло бы больше участников, чем 200 человек. В общем, сам тот факт, что здесь как-то стороны пытаются пойти другу навстречу, на мой взгляд, уже значим.
Алексей, ну а как оценить первые шаги нового мэра Москвы?
Пока можно говорить не столько о шагах, сколько о заявлениях. Эти заявления, эти сигналы, они ставят несколько целей. Но одна цель, это понятно, надо успокоить москвичей, объяснить им, что никаких больших изменений не произойдет, что социальная политика будет абсолютно преемственной, может быть, даже еще с кое-какими улучшениями. Второе, отстраниться при этом персонально от фигуры Лужкова, но подвергнуть критике те составляющие его работы, которые вызывали сомнения или, по крайней мере, равнодушие у населения столицы. В-третьих, это попытка пойти навстречу московскому среднему классу. Раньше все-таки ориентация была на то, чтобы идти навстречу той части москвичей, которая участвует в голосованиях. Это пенсионеры, бюджетники. Четвертое, это что мы уже говорили, отношения с оппозицией, с критиками власти. Здесь сразу после отставки Пушкова началось выстраивание отношений с архнадзором, например, который раньше вообще игнорировался. Определенные изменения отношений к оппозиции. Ну и пятое, это изменение отношений с общероссийской властью. Здесь и присутствие президента Медведева на инаугурации, подчеркнутая лояльность Собянина, федеральной власти, которая отличалась от такой несколько эпатирующей позиции его предшественников.
Временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин, несмотря на то, что довольно недолго пробыл начальником столицы, он успел уволить одного из префектов, встретиться вот как раз с архнадзором, который вы упомянули, да, общественностью, которая защищает исторический облик столицы, и даже предложил памятник Петру перенести. Получается, что Сергей Собянин просто не так быстро входит в роль начальника, или он более осторожен?
Давайте так скажем, что от нового градоначальника ждут и преемственность, и изменения одновременно. Наверное, позиция московского градоначальника – это определенный баланс между запросами этих групп. Что касается Ресина, то он должен был предпринять целый ряд таких, ну, оперативных шагов, который, наверное, ждал от него федеральные шаги, которые показывали, что столичная администрация, столичное чиновничество уже отстраивается от предыдущего градоначальника, что он не собирается идентифицировать себя с его политикой и что оно готово идти навстречу федеральному центру.
Как вы считаете, бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет как-то влиять или что-то советовать новому мэру Сергею Собянину?
Я сомневаюсь, потому что Собянин все-таки пришел из правительства, из центра, отношения Лужкова с центром конфликтные. У него, наверное, была бы такая возможность, это, скажем, у Шаймиева сейчас, если бы он ушел добровольно, там договорился бы, пошел на компромисс. Но события развивались по совершенно иному сценарию, конфликтному, через увольнение. Поэтому, ну, Лужков может быть таким общественным критиком, что ли, тех мероприятий, которые будет проводить Собянин.
На мои вопросы отвечал российский политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Добавлю, что сегодня пройдет первое заседание столичного правительства под председательством нового мэра Сергея Собянина. И, как сообщается, посвящено оно будет рассмотрению проекта схемы электроснабжения столицы на ближайшие 10 лет.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, этничная нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, пенсионер-велосипедист Патрик Лейфорд. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Как пьют в Америке». Картинки с выставки «Стиль ар-деко» в «Метрополитен» и в музыке. И «Звездный час Нью-Йорка». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке? Сегодня исполняется 8 лет со дня штурма театрального центра, где группа террористов в течение 3 дней удерживала заложников, актеров и зрителей мюзикла «Нордост». В Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости. В Москве сегодня, 8-ю годовщину трагедии, пройдет траурная акция в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%, говорится в докладе российского правительства, обнародованном в понедельник. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалом по делу о гибели независимого белорусского журналиста Олега Бебенина. Ожидается, что сегодня шведские и норвежские специалисты отправятся в Минскую областную прокуратуру. Правительство Японии решило направить дополнительные средства в бюджет страны в размере около 62 миллиардов долларов в качестве стимулирующей меры для развития экономики, страдающей от высокого курса национальной валюты иены. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что глава его администрации получал денежные суммы наличностью от Ирана. Карзай отметил, что финансовые поступления прозрачны и являются официальной поддержкой, оказываемой Ираном его стране. Американские военные отвергли обвинения в том, что они закрывали
закрывали глаза на пытки задержанных и другие нарушения прав человека в Ираке. Обвинения появились после того, как интернет-сайт WikiLeaks в пятницу опубликовал почти 400 тысяч секретных американских документов о войне в Ираке. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акции протеста против пенсионной реформы. Сингапурский танкер «Йорк», захваченный пиратами у берегов Кении, движется к побережью Сомали. По данным компании судовладельца, на борту судна экипаж из 17 человек, в том числе 2 гражданина Украины. В России издана сокращенная для школьников версия «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. Изучать эту книгу школьники будут в конце 11 класса.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня исполняется 8 лет со дня штурма театрального центра на Дубровке, где группа террористов в течение 3 дней удерживала заложников. В результате штурма с применением неизвестного газа погибли, по официальным данным, 129 человек, по неофициальным – 174. Сегодня перед театральным центром на Дубровке пройдут траурные мероприятия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
По традиции, в этот день в 10 утра начинается минута молчания в память о погибших. Эта минута необычная, она длится почти полчаса, так как ушедших перечисляют поименно, после чего в воздух запускают 130 белых воздушных шаров, как напоминание о трагедии. Вторая часть мероприятия – это концерт «Реквием», затем церковная поминальная служба. О том, что означает для нее этот день, рассказывает Татьяна Карпова, сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», в которой объединились бывшие заложники и родственники погибших.
Вы знаете, для меня, конечно, это безумно тяжелые дни, потому что я сама потеряла своего сына в этих событиях на этой площади. Он лежал без оказания помощи практически около 7 часов на ступеньках этого центрального центра. И по всем документам мой сын не получил медицинской помощи вовремя, от чего он и скончался. Поэтому мне, конечно, безумно тяжело не только быть в эти дни в Москве, на этой площади находиться. Мне вообще тяжело душевно, вообще душевное состояние очень тяжелое. Хоть говорят, что боль с годами, она проходит, неправда. Она, наоборот, у нас сильнее и сильнее с каждым годом. И все тяжелее и тяжелее, особенно тех, кого мы потеряли в эти дни.
Пострадавшие от теракта на Дубровке и родственники погибших еще в 2002 году обратились в суд в надежде получить компенсации. По свидетельству их адвокатов, основная масса заявителей получила отказы, и лишь немногим компенсировали материальный вред в связи, например, с утратой кормильца. Такая составляющая, как моральный вред, вообще была оставлена без внимания. Сейчас дела пострадавших находятся в Европейском суде по правам человека. Интересы бывших заложников представляют несколько российских адвокатов, в том числе Карина Москаленко.
Дело об имени жертв теракта и в тех случаях, когда жертвы погибли их родственниками, было принято в 2003 году Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что этот суд перегружен российскими делами, поэтому никто не ожидал быстрого решения, но вот, наконец, 2,5 года тому назад дело было коммуницировано. Сейчас идет как бы стадия второй повторной коммуникации, то есть обмена состязательными бумагами с правительством. И очень много актуальных вопросов было задано правительству уже в этой стадии. Ну, касающиеся и количества жертв, и применения газа, и о правильности или дефектах организации освобождения заложников, и также оказание им медицинской помощи. Государство представляет медицинские заключения, которые говорят, что применённое вещество или газ, как его все называли, оно не повлекло смерти заложников, а заложники, то есть нынешние заявители в Европейском суде, доказывают как раз прямо противоположное. И важно, чью позицию примет Европейский суд.
Адвокат Карина Москаленко. 74% россиян, по данным Левада-центра, уверены, что российские власти не говорят всей правды о трагедии 2002 года на Дубровке. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве? Такой вопрос мы задаем сегодня в нашей утренней информационной программе «Время свободы». Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Дозванивайтесь прямо сейчас. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И довольно активно пишут наши слушатели, отправляют СМС и пишут сообщения на пейджер. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Помню то, что путинские опричники не спасли очень многих людей». Дмитрий: «О Дубровке помним то, что нерадивая власть сделала из театрального комплекса газовую камеру с многочисленными жертвами и до сих пор не понесла наказания». Вера пишет: «Теракт на Дубровке показал всю жестокость и дикость нашей власти. В Израиле договариваются с палестинцами, выпускают из тюрем террористов, чтобы освободить одного капрала, но наша власть готова истребить сотни людей, но народ, что страшно, не видит этого». Кузьма прислал сообщение: «Дубровка помнилась бы хорошо, если бы она была единственным за 20 лет подобным случаем». Николаев прислал сообщение: «Правда о Дубровке и многочисленных взрывах жилых домов и общественных зданий и причастности к ним власти узнают только будущие поколения». Таково мнение нашего слушателя. А сейчас давайте послушаем Татьяну, которая дозвонилась нам. Татьяна из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Конечно, я помню эти события, потому что все люди были взволнованы, я в том числе, я не спала ночь, потому что чувствовала, события накалялись, и чувствовалось, что будет штурм. А родители просили, я знала, что родители просили, чтобы не было штурма. Штурм начался ровно в 2 часа 5 минут ночи, в 5 минут третьего. И меня возмутило то, что только НТВ показывала эти события. Вот. И я знаю, что после этого, вы мне напомните, руководителя НТВ, я забыла, американец, то есть его сразу же уволили вот после этих событий, я думаю, за то, что вот он показал только, еще раз повторяю, только этот канал показал правду, как происходили эти события. Во-вторых, меня интересовало то, что почему врачи не знали, каким газом травили людей, потому что врачи не могли оказать помощь людям. Это преступление уже со стороны правительства, так ведь? Они знали, что будет эта операция, поэтому хотя бы врачи должны были знать, против чего лечить людей. Вот. Ну и третье, тоже меня волнует, что почему уже удушенных террористов, так называемых, хотя не все считают, ну, неважно, то есть этих людей, почему их после этого, когда зашли уже в зал, и почему их стреляли каждого в затылок, почему не оставили несколько человек, чтобы предать их суду, чтобы таким неверующим, как я, показать, что да, они правы. То есть их всех постреляли уже мертвыми. Ну, не мертвыми, может, кто-то бы еще, кого-то можно было бы спасти и представить в суду. Вот таково мне. Поэтому я считаю, что, конечно, вина в этом правительство. Вот и Путина.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была на линии прямого эфира. Сейчас послушаем Петра. Петр, здравствуйте. Что вы помните о теракте?
Здравствуйте. У меня приходит вот такое сравнение. Во Второй мировой войне мы потеряли 27 миллионов. Немцы, Германия потеряла 8 миллионов. Соотношение примерно такое же, как на Дубровке. Не считая ГУЛАГа и Гладомора. Поэтому у меня впечатление такое, что бездарное руководство почти на протяжении 100 лет является врагом российского народа.
Это мнение Петра из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте. Что вы помните о теракте в театральном центре?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Радио Свобода. Я помню только то, что вот этот мочильщик в сортире, который не только уничтожили 170 человек, с лишним человек, но и последующие вот, и пожары эти, и никакой ответственности он не несет. У нас по-прежнему вроде как коллективное руководство. А он должен сидеть на скамье подсудимых.
Вот. Таково мнение Ивана из Новомосковска. Сейчас до нас дозвонился Тимураз, тоже москвич. Тимураз, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хорошо помню этот день. Как раз мы хотели с другом сначала пойти туда, в Норд-Ост. Но шел дождь. И за 40 минут мы такси ловили, и хорошо, что не поймали. Ну, потом пошли этот мюзикл, метро там, в опереть. Но я хочу только одно сказать. В этом, вот в этом трагедии, в ужасном, лично вот виноват Владимир Владимирович Путин. Потому что если до сих пор ни один теракт по-настоящему не расследован. Я помню его слова Путина, когда он обрушился на средства массовой информации и говорит: вы на крови хотите свои рейтинги делать? И вот то, что он с Бесланом устроил, что на крови детей он отменяет выборы, а Норд-Ост до сих пор не расследован, значит, именно Владимир Владимирович Путин виноват в этой трагедии, так как ни одного живого не взяли. И так просто они не могли прийти в центр, чтобы они захватили. Спрашивают, зачем вы их всех убивали? Вот, поэтому то, что, еще раз подчеркиваю, в этом Норд-Осте, и в Беслане, и во всех таких... Вот помните, когда Басаев взял Буденовск, и сам Черномырдин с ними вел переговоры, спасая 900 человек, спасли. Для Путина важен, самое главное, захват власти. И вот он этого и сделал спустя 8 лет. Мы теперь видим, что он делает все, что он хочет.
Ну, дадим высказаться всем слушателям. Владимир у нас на линии. Владимир, здравствуйте. Вы что помните о теракте в театральном центре на Дубровке?
Алло. Я хочу сказать, что вот этот ужасный теракт, который прошел, да, он, в общем-то, оставил глубокий след в наших, как говорится, душах. Но вместе с тем, он не является для нас, мне кажется, основанием осуждать правительство. Почему? Потому что правительство вместе с народом действовало тогда. И что оно смогло, какова была технология, так он и поступало правительство. Ведь посмотрите, ведь это же были живые бомбы. Так, вот представьте себе, она шевельнется, террористка или террорист, двинется, и там произойдет ужасный взрыв. Поэтому действовали они по строго, видно, подготовленному плану и осуществили все это мероприятие вот так, как положено было по плану. Поэтому, когда вот пытаются переложить всю ответственность на Путина, это несерьезно. Это все равно, что на Буша пытаются переложить ответственность за взрыв вот этих башен ужасный, что, дескать, и потом говорят, что это специально подготовленный этими американскими спецслужбами, чтобы потом вторгнуться в какие-то страны, в Афганистан и так дальше. То есть, ну, бред, мне кажется. Так и вот тут, вот люди начинают бредом заниматься, понимаете? Потому что ведь мы смотрим, сколько погибло. Да, погибло ужасно много, но ведь огромное количество и спасено ведь. А ведь могли бы и, так сказать, эти же ужасные события могли еще больше жертв унести.
Спасибо, Владимир. К сожалению, у нас закончилось время в эфире. Прочитаю только еще одно сообщение. Иван из Москвы прислал: событие на Дубровке является одной из ярких иллюстраций полного безразличия руководства России к судьбе народа. В следующем часе мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России официально ввело запрет на экспорт зерна из страны в первой половине 2011 года, установив его на период со 2 января до 1 июля. Согласно принятому ранее решению, в текущем году экспортные поставки зерновых из-за засухи были прекращены с 15 августа до конца декабря. Согласно прогнозу, урожай зерна в России в текущем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Центральный банк России хотел бы оставить за собой возможность устанавливать для коммерческих банков ограничения на размер процентных ставок по вкладам, заявил представитель банка Алексей Симоновский. Банк России, лишившийся такого права несколько лет назад, вновь законодательно получил его в период финансово-экономического кризиса, но только до конца 2010 года. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,9%, составив к 20 октября 1 545 067 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу октября составляло чуть более 5 миллионов человек, или 6,6% численности экономически активного населения. Российский «Газпром» и болгарский энергетический холдинг подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования болгарского участка газопровода «Южный поток», договорившись до 15 ноября создать для этого совместное предприятие. Газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Соглашение о присоединении к проекту Болгария подписала в январе 2008 года. Однако летом 2009 года новое правительство страны заявило о приостановке своего участия в нем. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 12 по 18 октября увеличились на 0,1%, а с начала года на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 29 копеек, или по текущему курсу почти 73 американских цента.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет траурная акция в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэрия Москвы выразила готовность согласовать с оппозицией митинг, намеченный на 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Аномальная жара и дым природных пожаров в Центральной России этим летом привели к росту смертности почти на 20%. В Белоруссию прибыли эксперты ОБСЕ для ознакомления с материалами по делу о гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Во Франции за минувшие сутки разблокированы более 200 нефтехранилищ, доступ к которым перекрывали участники акции протеста против пенсионной реформы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас узнаем, с какими заголовками вышли, на первых полосах вышли центральные российские газеты. В студии рядом со мной мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе.
И я хотел спросить, есть ли на первых полосах в сегодняшних российских газетах публикации, посвященные годовщине штурма театрального центра на Дубровке?
Да, в некоторых есть. «Вечные заложники Норд-Оста», «Московский комсомолец» и «Новые известия» сегодня вспоминают одну из темных страниц нашей новой истории. «Эффект безвредного газа» под заголовок из «Московского комсомольца». Спустя 8 лет люди живут на лекарствах, слепнут, глохнут, сходят с ума и рожают детей-инвалидов. Бывшие заложники, которые стали инвалидами, матери, потерявшие своих детей, дети, в один миг лишившиеся родителей, остались наедине со своим горем. По сей день они пытаются докопаться до правды, которую, по их мнению, государство зарыло в землю вместе с жертвами Норд-Оста. В поисках истины выжившие после теракта добрались до Страсбургского суда. Читайте об этом сегодня в «Московском комсомольце» и в «Новых известиях». На других темах. Здание российского торгпредства в Швеции отбирают за долги. Россию обложили шестиэтажным. Так называется материал «Коммерсанта» на эту тему. Как пишет издание, Россия не смогла обжаловать арест госсобственности, наложенный судом в Швеции для обеспечения требований немецкого бизнесмена Франца Зидельмайера. По данным издания, речь идет о шестиэтажном здании, расположенном в местечке Лидинге вблизи Стокгольма. Еще никогда обеспечительные меры не принимались в отношении здания действующего торгпредства. Ранее притязания Зидельмайера касались комплекса зданий бывшего советского торгпредства в немецком Кёльне и здания русского дома в Берлине. Франц Зидельмайер пытается добиться от России около 5 миллионов евро компенсации за инвестиции, потерянные в 90-е годы при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге. Спрятался в работу. Сергей Собянин старается не показываться на глаза, так считает газета «Коммерсант». Впрочем, статьи на эту тему «Новые манеры работы московской мэрии» есть и в других сегодняшних центральных изданиях. Вчера Сергей Собянин решил закрыть доступ журналистам на заседание правительства Москвы. Исключение сделано лишь для принадлежащего городу телеканала ТВЦ. Как пишет «Коммерсант», эта практика может продолжиться и в дальнейшем, но причины такого решения в мэрии никак не поясняют. Эксперты же отмечают, что закрытый стиль руководства был свойственен господину Собянину и раньше. Заседания правительства Москвы проводились в открытом для прессы режиме все время правления Юрия Лужкова с середины 90-х годов. Сейчас прессу не пригласили уже на первый городской объезд Собянина, сделав исключение, опять же, только для ТВЦ. «Единая Россия» сдала Нижний Новгород команде губернатора Валерия Шанцева. Вчера на заседании городской думы Нижнего Новгорода новым мэром города был избран бизнесмен Олег Сорокин, экс-мэр Вадим Булавинов, во главе с которым «Единая Россия» на выборах 10 октября получила 58% голосов избирателей, снял свою кандидатуру из-за противостояния с губернатором Валерием Шанцевым. Эксперты считают, что команда губернатора обыграла Вадима Булавинова, а источники газеты «Коммерсант» в партии власти утверждают, что руководство партии, которое сначала поддерживало Булавинова после консультации в Кремле, решило держать нейтралитет, поскольку партию власти ждут в марте выборы в законодательное собрание области. А с Шанцевым, которому не достался пост мэра Москвы, надо дружить. К дорожному строительству в Москве будут привлекаться инвестиции. Московское правительство планирует наращивать объемы строительства дорог, в основном за счет привлечения инвесторов, заявил исполняющий обязанности первого заместителя мэра Москвы Владимир Ресин в интервью газете «Комсомольская правда». Для привлечения необходимых, на его взгляд, 150 миллиардов рублей в год требуется развивать инвестиционную деятельность. Также Ресин отметил, что жилищные массивы нужно сосредоточить в Подмосковье, так как в столице плотность застройки и без того велика. Подсадят на иглу. Россиян пытаются склонить к вакцинации, расширив календарь прививок и напугав эпидемии. Как напоминают новые известия, в минувшую пятницу Госдума одобрила расширение национального календаря прививок. С 1 января нового года начнется закупка вакцин от гемофильной инфекции, вызывающей гнойные менингиты и пневмонию у детей. Минздрав рассчитывает, что такой шаг спасет жизни и здоровье не менее 11 тысяч детей в год. Однако министерство не намерено останавливаться и уже ведет работу по пропаганде дополнительных вакцин. Например, от вируса папилломы человека. Особо упрямых противников вакцинации чиновники пугают эпидемиями и статистикой летальных исходов. Но эксперты считают, что в большинстве случаев пропаганда прививок – это не более чем проявление жажды наживы фармацевтических компаний.
Спасибо, Павел. Это были темы с первых полос утренних российских газет. Ровно через час вновь с Павлом Куравским несколько тем из свежероссийской прессы. Ну а в нашей программе сейчас рубрика «Городской репортаж». В Барнауле накануне прошли публичные слушания по внесению изменений в устав города. Обсуждали отмену всенародных выборов мэра города. Большинство чиновников и депутатов поддержали идею отменить выборы, однако у зала, где проходили слушания, собрались противники изменений. Они хотели принять участие в дискуссии, но сотрудники милиции, применив силу, не пропустили их в помещение. С подробностями наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Сотни жителей Барнаула не смогли вчера попасть на публичные слушания, на которых обсуждались поправки в устав города. Камнем преткновения стало предложение отменить всенародные выборы мэра. Изменить устав решили депутаты городской думы на своей последней сессии. При этом инициатор поправок остался неизвестным. В то же время депутаты пригласили всех горожан активно участвовать в обсуждении этого вопроса. Всю минувшую неделю жители Барнаула получали по почте и слушали по радио приглашение приходить на публичные слушания. Однако, решив принять в них участие, они столкнулись с жестким противодействием тайного кордона милиции. Применив силовые меры, ОМОНовцы не дали возможности многим горожанам обсудить судьбу города, говорит ветеран труда Анна Куликова.
Я по почте получила приглашение еще в пятницу. Живу во Власичи, блокадница. Городская дума пригласила без опозданий в 14 часов. А нас не пускают. Я имею в себе паспорт. В чем дело? Наш голос имеет, вот смотрите, читайте. Для нас очень важно ваше мнение. Ну что, так вот 100 лет ходить с этой бумажкой?
Не смогли попасть в зал многие политики и депутаты. Некоторые прорывались туда только после звонков прокурору края и начальнику ГУВД. Организаторы слушаний объясняли людям, что зал заполнен. Он действительно был заполнен специально отобранными чиновниками, депутатами и студентами, которых привели через запасной вход. А наличие большого числа приглашений представители Барнаульской думы расценили как провокацию своих политических оппонентов. Большинство участников слушаний поддержало идею назначения сити-менеджера, мотивировав это необходимостью поставить во главе города эффективного управленца. При этом они прерывали немногочисленные выступления сторонников выборности. В итоге за сохранение выборов мэра проголосовало лишь 7 участников слушаний из 300. Совершенно иной расклад был за стенами здания, где проходил стихийный митинг в защиту выборов и Конституции. Некоторые его участники намерены обратиться в прокуратуру и суд с жалобами на нарушение своих гражданских прав. говорит депутат Госдумы от Алтайского края Алексей Богоряков.
Я был на двух публичных слушаниях в городе Челябинске и в городе Екатеринбурге. Вот в том же Екатеринбурге в зале было 2500 человек. На улице был выведен большой монитор, где были колонки, и желающие, не попавшие в зал, могли спокойно слушать о том, что говорится в зале. Здесь же, конечно же, люди пришли по указке, люди боятся, что их уволят с работы. Мы все это понимаем. Но власть настолько напугала всех, что, честно говоря, обидно. Вот такими подобными вещами доверие к власти подрывается настолько, что ниже некуда. И Единая Россия, делая такие поступки, получит крах. Это начало ее конца.
Теперь свое слово должны сказать депутаты городской думы на ближайшей сессии, которая состоится 29 октября. Если поправки в устав города будут приняты, в Барнауле появятся два руководителя. Глава города, которого выберут депутаты из своего состава, и глава администрации. Он принимается по контракту и проходит процедуру конкурсного отбора. В то же время многие в Барнауле считают, что инициатором всех этих изменений стали вовсе не депутаты, а губернатор Алтайского края Александр Карлин. Именно он в августе отрешил от должности всенародно избранного мэра Барнаула Владимира Колганова. Это вмешательство в местное самоуправление у горожан вызывает серьезные вопросы. Говорит Людмила Кобышева, кандидат политологических наук.
Я так полагаю, чем больше вот такого рода будет допускать он неуважение мнения избирателей, в конечном итоге это приведет к тому, что и желание работать по Конституции заставит людей выйти на улицы и смести эту власть, что уже происходит. Посмотрите, вот Калининград, к чему это привело. Я думаю, что Алтай может стать следующей территорией. Если и дальше пойдет вот таким путем, и Карлин будет пренебрегать мнением людей, Алтай давно уже гремит на всю Россию с точки зрения пренебрежения Конституции, неужением прав избирателей. Поэтому сегодня вопросов много будет и господину Карлину.
Впрочем, некоторые считают, что еще есть шанс изменить ситуацию. При этом в пример приводится город Бийск. Здесь так же, как и в Барнауле, прошли публичные слушания по отмене выборов, где также большинство участников высказалось за назначение мэра. Однако в итоге власти столкнулись с активным сопротивлением горожан и части депутатов городской думы, и вопрос даже не стали выносить на сессию. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Суд в Москве рассмотрит иск против защитников Химкинского леса. В Белоруссию прибывают эксперты ОБСЕ для расследования гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина. Через час у театрального центра на Дубровке начинается акция памяти погибших в результате теракта 8 лет назад. И с этим связан вопрос нашей утренней программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что вы помните о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве. В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович о проекте Кирилл Мефодьевич.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Чем Россия Медведева отличается от России Путина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.